Поклон всем от северной столицы, набережной Мойки, храма Спаса на Крови, вечерний Петербург еще долго будет бодрствовать, еще не готовится ко сну. Храмы, как свечи, устремляются в ночное небо, предвкушая светозарную рождественскую ночь. Скоро предпраздновство Христова явления на земле, день отца Иоанна Кронштадтского. Перед ним огненные багряные розы, образ пламенеющего сердца, пламенного сердца, возгоревшегося любовью к Богу. Читая дневники отца Иоанна, мы достаточно часто встретим его свидетельство, благопожелание, признание. Блюсти ум свой. Блюдите ум свой, братья христиане. Что это значит? Самоконтроль. Внимание, обращенное не вовне, а внутрь себя самого. Самонаблюдение. Какова цель этого внутрь себя смотрения? Цель двоякая. С одной стороны, воззре око мое на враги моя. Помните такое изречение из Псалтири? С высоты удобно смотреть, как противник подбирается по-пластунски с огнестрелем оружием, а вы из дзота, укрепленного района, смотрите на продвижение техники и живой силы противника. Итак, с одной стороны, самонаблюдение, чтобы не пропустить удара, видеть, кто атакует нас, а с другой стороны, обращенность к Создателю, который единый, силен нас защитить, оградить, избавить от навязчивых помыслов. Сегодня многие будут задавать эти и подобные им вопросы. Как избавиться, как оградиться, как очистить ум от мечтания? Самая тема сегодня у нас задана именно это, очищение душевных сил от греха и приготовление их к молитвенному бдению, предстоянию Богу. Блюдите ум свой. Отец Иоанн Кронштадтский неустанно призывает нас к внимательности. Помните, с чего начинается евхаристический канон на божественной литургии после символа веры? Станем добре. Станем добре. Станем со страхом. То есть сердце свое отрезвим. Вонмим, будем внимать к себе. Вот призыв к бдительности, к бодрствованию и к внимательности. Отец Иоанн Кронштадтский достиг милости Божию освобождения ума от всех козни лукавого. Козни эти троякие. Навязчивые помыслы – раз. Мечтательные образы – два. И неприязненные ощущения – три. Воздействующие уже больше на сердечную область, на чувства. Отец Иоанн освободился по благодати Христовой от этой тирании троякой, И ум его, просветленный молитвой, нашел место, где подобает всегда безысходно ему пребывать. Это сердечная клеть, глубокое сердце или дух человека. Именно в этой внутренней клете пребывая чистый ум, сбросивший с себя ветошь, ветхую одежду, лохмотью, рванину, мечтаний, навязчивых помыслов и дурных ощущений, ум, став простым, безвидным, бесцветным, как младенчик, голыш, малыш, обретает способность взывать ко Господу, чистый молится пречистому Богу. Дух Святой такой ум подъемлет, берет на руки этого малыша или становится для него крыльями и без всяких препятствий возносит в область духовную, божественную, выносит за пределы видимого мира и уже, собственно, дух человека с сокрытыми в нем душевными силами ума очищенного, чувств умеренных, воли освобожденный от всех пристрастий. Дух человека свободно взывает к Богу и не чувствует ни утомления, ни усталости, ни пресыщения, но обновляется, как легкие сами собою дышат, а глаз сам собою видит, а ухо само собою слышит, так дух человеческий, когда упорядочены душевные силы, или лучше сказать, возвращены в область духа, тогда он, устали не зная, словословит Творца своего и обновляется действием энергии Божией, благодати Святого Духа. Ведь все сказанное, освобождение ума от насильства помыслов, умиротворение сердца, очищение воли от пристрастий, все это совершается с Божьей помощью, энергией Святого Духа. Сам человек может только пыжиться, тужиться, хотеть, трудиться, но освобождение, тишина, умиротворение приходит от Бога. И таким образом отец Иоанн Кронштадтский обрел уже в пастырской своей юности свободу духа. За очищением ума и сердца последовало просвещение, то есть снисхождение Божьей благодати или раскрытие Божьей благодати в глубинах духа, когда мы очищаемся от скверны плоти и духа и становимся спелым, сладким, душистым плодом, достойным трапезы Царя Небесного. А за просвещением следует освящение, совершенное проникновение Божьей благодати в наше естество, так что человек уже бывает духовен, свят, утвержден в добре, становится служителем граждан Небесного Иерусалима, другом ангелов, способен дышать, вкушать, разумно созерцать божественную благодать. В человеке раскрываются дары Святого Духа, как в прежде собранных бутонах раскрываются лепестки, и эти прекрасные соцветия бывают видны в тем, кто подойдет к клумбе. Так вот ангелы созерцают в человеке, преданном Христу, эти соцветия, любовь, смирение, мир, радость, чистоту, мудрость, силу Божью, бессмертие, свободу во Христе. И такой человек, как благоуханный цветник, распространяет, сам того не ведая, аромат благоухания Святого Духа, который чувствуют, обоняют, дыхают все люди, маломальски полюбившие Господа, уверовавшие в Него. Помните, как говорил Спаситель о Иоанне Предтече? Он был светильником сияющим. И вы все хотели бы погреться рядом с ним. Но вот сделали с ним то, что вам вздумалось. Речь идет о убиении Иоанна Предтечи тем, кто ему завидовал. Но возвратимся с вами, дорогие друзья, к теме очищения ума, введенной образом отца Иоанна Кронштадтского. Давайте почтим этого всероссийского батюшку и найдем в нашем пособии «Венец лета Господня» под главой «Праведный отец Иоанн Кронштадтский» маленькое лирическое посвящение. В этом посвящении я в свое время отразил в нескольких строфах саму жизнь отца Иоанна Кронштадтского, предизбранного с детских лет к служению Создателю, рано рукоположенному в священнике, человеку, сердце которого касалось Божья десница, человеку, который стал своего рода рычагом в деснице Божией через отца Иоанна Кронштадтского, промысл, провидение, благодать Господню свободно действовали и являли себя окружающим людям. Вся наша жизнь – чудесное мгновение. Они как окна в лучший горний мир. И первое на свет земное явление, но этот миг Бог от меня сокрыл. 7 лет спустя я в уголке укромном стоял средь сосен мальчиком в лесу и видел небо сквозь густую крону, предчувствуя грядущую грозу. Навеки в сердце сохранил мгновение, оно мой к Богу озарило путь. Я в храме робко преклонил колени, желая голову свою уткнуть в подол священнической черной рясы. О, исповедь, ты принесла мне жизнь! Отца узрел я Божий лик так ясно, как некогда заоблачную синь. А вот и в иерее посвящения с небес нисходит благодатный луч. Нет, не забыть, как под алтарной сенью впервые я осмелился прильнуть к заветной чаше с живоносной кровью. Какое благо нам оставил Бог! Спаситель вечный нас примет кровы, когда кончины перейдем порог. Собравши золото земных мгновений, я душу свою Господу предам. Порвется жизни нить, исчезнет время, и в вечности паду к его стопам. Справедливости ради нужно сказать, что праведник Божий, отец Иоанн, уже в этой жизни жил в вечности, и мы призваны не барахтаться лишь в потоке пространства и времени, но, вкушая Божью благодать, окунуться в ее прозрачную реку и не выходить на берег, чтобы там не задохнуться, как это бывает с рыбой, выброшенной из воды. Но речь у нас сегодня идет об арене с помыслами, об очищении ума. У вас очень интересные вопросы, дорогие, были заданы. Я сейчас постараюсь их последовательно прочитать, может быть, немножко сократить по объему. Но сказать хочется следующее. Основное недоумение, как все-таки в этой утомительной брани с помыслами не пасть смертью храбрых? Вообще возможно ли обрести искомое, тот покой, ту тишину, о которых говорит Христос: «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если бы это было невозможно, согласитесь, Христос Спаситель нам бы не предлагал заповеди: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, как кроток и смирен сердцем. Придите ко мне, все утружденные бурными помышлениями ума». И обремененные вот этими чувствами, чувствованиями, и я упокою вас. Верующему все возможно, с Божьей помощью. И давайте мы вспомним военные действия. Вот фронтовая полоса, как говорят, линии соприкосновения. Смешались кони, ядра, люди. Что делают солдаты, пехота? Что она делала и в 19-м, и особенно сейчас, в 20 веке? Окапывается. Необходимую технику зарыть в землю, чтобы не стать удобной мишенью для врага. Необходимо самоокопаться. Для этого, между прочим, и окопы роются и вручную, и машинами, чтобы личный живой состав был спрятан от беспилотников, от космического наблюдения. Сейчас делают уже у нас в российской армии такие окопы крытые, что даже и сверху ничего не заметишь. Наша линия обороны – это залог победы с объединенными силами коллективного Запада. Ура, мы ломим! Гнутся шведы, близок-близок, глаз победы. Глаз победы, раздавайся. Итак, дорогие друзья, ум должен самоокопаться. Бесконечно утомительный и едва ли успешный будет наша брань, если мы будем скитаться умом, а заодно и чувствами, если наше внимание будет вынесено вовне нас и будет сопряжено с этим потоком времени, прошедшим, настоящим, будущим. Куда бы вы ни ринулись, в какую бы дверь вы ни взглянули, дверь прошлого — воспоминания, мечтания. Дверь будущего — опять-таки мечтания, фантазии. Дверь настоящего — это все течет, все изменяется, разнородные предметы этого мира, как калейдоскоп, меняющийся ежедневно. Куда бы вы ни попытались спрятаться, вас все равно настигнет вот эта вражья пуля. Дьявол — такое существо, которое во прахе ползает своим чревом и в мгновение ока всю землю обымает и трясет человеческие души, как, знаете, хозяйка трясет сито, просеивая какую-нибудь крупу, пшено, чтобы черные туда выпали всякие точечки. Вот это трясение нашего ума и сердца — причина мерцательной аритмии, ишемической болезни, прединсультного состояния, амплитуды, перепады давления, кровоизлияние в мозг, инфаркт миокарда, разрыв аорты, аневризм аорты, вообще всего не перечислишь. Это следствие нашей нервности, нашего состояния глубинного стресса, хронического перегруза, а главное переживаний, миллиона терзаний. От чего все это? От того, что мы идем по переулку, слоняемся по распутьям видимой жизни, где постоянно подвергаемся ударам, служа такой удобной мишенью для быстродвижных бестелесных духов, нас настигающих и сбивающих нас с ног, вышибающих нас из седла. Никакого укрытия вы не найдете на этой горизонтали мечтания о будущем, воспоминания о прошлом и бессистемное скакание внимания по предметам окружающего нас мира настоящий. Символом чего, кстати, являются новостные программы, вообще телевизор, постоянно заговаривающий наше сознание, постоянно растаскивающий наше внимание по сериалам, художественным фильмам, новостным пакетам, говорящие головы, одна, вторая, третья. Вот так человек достигает разжижения мозгов, маразма, склероза, склеротические явления, выживает из ума, не приведи Бог. И печально бывает его состояние и во времени, и в вечности. Давайте самокапываться, давайте прятаться в нишу. Батюшка, первый раз об этом слышим. А послушайте внимательно, ты же, когда молишься, вниди в клеть твою. И отец твой, пребывающий в тайне от тебя самого, явно, явственным образом даст тебе познание, воздаст тебе явно познанием о себе самом. Соответственно, нужен только следопыт, шерп, проводник, который нас проведет в эту сокрытую комнату, санкто санкторум, святая святых, уведет в эту глубину, приступит человек и сердце глубоко. И мы, закрыв за собой двери, ощутим неведомую тишину, умиротворение, покой. Потому что есть в нас эта глубина, куда не проникает ни фосфорицирующая реклама, ее свет, ни чаты бесконечные, ни шум городской с клаксонами и воплями прохожих, куда не проникают никакие мечтания, никакие воспоминания, где царствует светлая тишина, не гробовая тишина, но царствует жизнь, потому что мы люди с вами крещенные, а значит, мы не лишены божественного света, той искры, мерцающей в нас, о которой сказано: свет во тьме светит, и тьма его не обымает. Кто нас проведет в эту санкто санкторум, святая святых, в эту благословенную нишу? Ну, конечно же, тот, кто сказал: ад есмь путь, тесен путь, но он вводит в жизнь. Ищите и найдете. Истина и жизнь – это Господь Иисус Христос, который станет для нас руслом, который, будучи истиной, оградит нас от призраков лжи, от всех фантомов, и доведет нас до жизни внутри себя самого. Жизнь – это сам Отец. Жизнь – это божество общее у сына с отцом. Это та таинственная исламская купель в глубинах нашего духа, которую ангел Господень своим присутствием животворит. И едва лишь наш ум, сердце и воля, соединенное место, бултыхнутся туда, как конек-горбунок. Помните, в горячий, молочный, холодный ключ, как тотчас омолодятся, очистятся, осветятся и раскроются эти три лепестка нашего духа в устремленности к Творцу, и мы заживем жизнью глубокой, светлой, творческой, радостной, мирной, здоровой, освящающей, торжествующей, ликующей. Вот. Итак, Иисус Христос нам поможет. А что от нас-то требуется? Ну, конечно, вера. Вера в истинного Бога, живого, крепкого, Бога, усвоившего себе нашу человеческую природу, вера Спасителя. Что кроме веры? Доверие Ему, абсолютное доверие Ему, всемогущему, всепремудрому, вселюбящему. Вера, что Он хочет и может даровать нам искомое. Он хочет даровать нам свое блаженство, свою радость, свой покой, как и признается Отцу. Хочу, дабы они, мои ученики, видели славу мою, которую я имел у тебя прежде создания мира, чтобы они вошли в покой мой. Бог для этого все претерпел. Он пришел в этот мир искореженный, обезображенный грехом. Он взял на себя вину за все наши согрешения, усвоил себе вину каждого из нас, омыл кровью все наши согрешения. И поэтому теперь приглашает: «Придите ко мне, униженные, оскорбленные, труждающиеся, обремененные, и я приведу вас в эту страну покоя, где все торжественно и чудно, где нет времени, нет пространства, но царствует свет жизни, радости, правды и любви. И вы упокоитесь на моих руках, как дети в объятиях родителей. Господи, отведи же нас, веди нас, мы готовы, мы просим, мы молим, не разлучайся Духом Твоим от нас. Если мы действительно этого желаем, то уж простите, возложив руку на плуг благочестия, оборачиваться в сторону или назад смертельно опасно». Что значит держать за десницу Иисуса Христа? Что значит не выпускать кончики платья Его, воскрыли рис Его? Это значит всегда взыскивать Господа, всегда обращаться к Нему, умом и сердцем прилепиться к Его святому имени, о чем мы часто с вами беседуем. Господи Иисусе Христе, держи меня в поле зрения своего. Господи Иисусе Христе, не попусти мне отойти от Тебя. Господи Иисусе Христе, не введи меня в искушение, не дай мне заблудиться в сумерках своих мечтаний и ложных представлений. Господи Иисусе Христе, избави меня от лукавого, который угрызает мою душу, как хищный лев идет за мною по пятам, хочет меня сожрать живьем, не дает мне никакого покоя своими стреляниями помыслов, мечтаний, ощущений. Господи Иисусе Христе, спаси меня. И вот человек, который так словно овечка взывает к пастырю доброму, делает это с постоянством, верой, доверием, вниманием, мужеством, потому что сзади погоня, как за зайцем гонятся легавые. Только обернись, назад растерзают. Требуется надежда, спокойствие, постоянство в подвиге и, конечно, призывающую Богородицу, которая, как чудолюбивая матерь, оградит нас своей ризой и соделает наше шествие плодотворным, убережет нас от больших ошибок и блужданий, доставит нас на противоположный берег спасения. Вот вам очищение ума, вот вам избавление, благодатное избавление от помыслов, вот вам вступление в область божественного, в область тайны богообщения, тайны непостижимой для человеческого рацио, Вот вам благодатный опыт Матери Церкви и святых отцов. Вот вам приуготовление к святому причащению. Мы действительно в идеале призваны приступать к святой чаше, уже примиренные, очищенные, освобожденные от этой сатанинской деятели. Ну, а теперь давайте посмотрим, дорогие друзья, на ваши вопросы, и разделаться с ними будет нам уже гораздо легче, потому что мы проделали сейчас с вами приуготовительные работы, труды. Нам как-то по благодати стало ясно, есть сокровенная пристань небурная, есть ниша, куда не может проникать враг рода человеческого, есть эта глубина, где Господь нам открывает свои объятия. Важно только убежать от мира, отречься от него, перестать зависеть от него, перестать ждать от него каких-то сюрпризов неприятных или приятных. Мир большой обманщик. Но уйти нужно из этого царства вещества, из текучего пространства времени и пространства, прилепившись ко Христу, сев в лодочку молитвы, преимущество Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, вези меня, переправь меня через эту реку Стикс, река мертвых. Господи, даруй мне достичь противоположного берега страны живых, где увядание не тронет цветов, где царствует тишина и мир, где нет ни злобы, ни ненависти, ни болезни, ни печали, ни выдыхания, но жизнь бесконечная сияет в тебе, солнце правды. Так что ты являешься храмом, светильником, озаряющим собой все пространство этого чудесного небесного Иерусалима». И, спрятавшись в этой нише, как горлица во многоветвистом дубе Матери Церкви под благодатной сенью этого древа, посмотрим, дорогие, что там у нас с нашими вопросами. Затягивать не хотелось бы конференцию, как это было вчера и позавчера, но хотелось бы уложиться в наш регламент. Итак, навязчивые помыслы, они словно мухи кружат вокруг нас. В чем причина? Чувственные наслаждения. Если говорить о пристрастиях, болезненных приманках, во многом, да. Сама причина невнимательности наших молитв – это вот присоски, которыми мы сами присасываемся каким-то предметом этого мира. Мирская слава. Да, если мы связываем какие-то надежды на этот непостоянный мир, помните, как говорили поэты: «Хочу славы». Если мы думаем как-то обустроиться в этом мире, достигая степеней известных, если мы хотим в этом житейском море как Нептун воцариться, хотя нет ничего постоянного в этом болоте, и на ряске дома не построишь, то очевидно, что человек будет мучиться бесконечно помыслами, потому что он не выбрал между Богом и мамонной. Мамонна – это пристрастие к видимому и вещественному. Может быть, и тайная гордынька, если человек по наивности считает, что очищение от помыслов – это плод его собственных усилий. Помыслы могут и отойти притворно, а потом накинуться и сожрут человека. «Спасение Твое есть аз», – Господь указывает на самого себя, распятого на кресте. Человеком это невозможно — обрести Царство Божие внутри себя, найти путь в это Царство самому человеку невозможно без содействия Святого Духа. А Богу очень даже возможно, если мы вверяемся Ему, просим Его, говоря: «Господи, возьми мое внимание, мой ум. Завладей, Господи, моими помышлениями. Господи, Ты сам покажи мне и раскрой тайну жизни в Тебе, Христе воскресшем. Научи меня, Господи, познать суть и сок, и соль веры Христовой. Господи, дай мне познать самого себя, как это поклоняться Отцу в духе и истине. Господь, конечно, не оставит нашу молитву без ответа, если мы действительно, как сироты потерянные, ищем Господа, уже не удовлетворяясь никакими земными паллиативами. Повальным стало увлечение йогой, но это только у людей, которые не возлюбили Христа, не узнали в Господе путь истинной жизни. Это у людей, поверхностно интересующихся духовной жизнью. Кто-то говорит для здоровья, кто-то для хорошего настроения, кто-то, чтобы не выгореть на работе. Я сам отношусь к этому отрицательно, пишет нам. Но как простыми словами объяснить невоцерковленному человеку, что йога – это ложный путь? Вы знаете, невоцерковленному человеку можно объяснить что-то, если только он вам верит, если он желает вас послушать. Вы тогда можете сказать начистоту: дорогой мой, все дыхательные гимнастики, все физические упражнения – это лишь кирпичики в здании йоги, которые высятся не к небу уходят, а уходят внутрь, в инфернальную область. И так как все в йоге взаимосвязано, а это учение инспирировано падшим ангелом, то коготок один проникнет в ваше сознание, и водяной может утащить туда, откуда нет возврата. А почему так вы о бэйби-йоге говорите такие категоричные слова? А потому что йога, как система воззрений, совершенно противоположна богооткровенному учению о человеке. В йоге нет места живому Богу, личности живого Бога. Это язычество, махровое при этом. И в йоге аморфные представления о каких-то духовных, светлых и темных силах, при том, что сам человек воспринимается как резервуар, как, знаете ли, карбюратор разряженный. И йога своей задачей ставит возвратить вам эту зарядку или раскрыть тайные ресурсы, резервы вашего организма, при том, что силы, которые вы должны разбудить, они именуются светлыми, а при ближайшем рассмотрении оказываются темными. Там даже учение о энергии облечено в соответствующий образ змея, кундалини, который прячется у вас где-то в крестце, где-то ниже чрева, и совершенно однозначно связан, между прочим, с грубой чувственностью. Вот этого кундалини, этого спящего змея, с помощью определенных медитаций, упражнений, нужно мало-помалу вызывать, чтобы он прополз по вашим чакрам. Уж простите, такие страшные вещи вам рассказываю. И свою змеиную голову, наконец, вынул вот в вашем третьем глазе. Мама дорогая, даже образная вот эта система говорит непосредственно о падшем духе, который убеждает последователей йогических практик, что они сами боги. Йога знаменита тем, что она обожествляет ваше падшее естество, она не различает действия Божьей благодати и космических сил, демонических сил. Почему йоги с удовольствием солидаризируются с христианами всех мастей? Вообще неограниченный экуменизм, то есть слияние всего и вся в один септик у них мировоззренческий допускается. Не случайно йога рифмуется словом осьминога. Правда? Вот. Баба-яга, она очень опытный йог. Сюда же относится еще и ЕГЭ, единый государственный экзамен, ОГЭ и прочие сокращения типа ОГПУ. Ну, не будем говорить об аббревиатурах, хочется только кратко объяснить невоцеркальненному человеку, что йога никогда не ставит своей задачей высвободить человека от демонического влияния, демонической одержимости, будучи сама произведением, инспирированием произведением, то есть вдохновляется Люцифером, тот, кто объявляет себя носителем света, а сам является исчадием тьмы. Поэтому я бы сказал, осторожно, йога, оставь надежду всяк сюда входящий. Бэби-йога, агни-йога, а уж что касается тантра-йоги и прочее, это не для приличных людей. Неожиданно в преддверии Рождества забраковали колядки на украинском языке. Ну, это глупость. Это глупость. Часть певчих отказались петь на украинском языке. Это глупость. И, конечно, понятно, если во времена Великой Отечественной войны люди отказывались петь на немецком языке. Но мы-то не с украинцами воюем, правда, дорогие мои? Вот, а с объединенными силами. Послушайте, я вот не знаю, на какой планете живут наши обыватели. Вот послушайте вчера, что рассказывал мой хороший знакомый Василий Алексеевич Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций. Что он говорил на совбезе Объединенных Наций относительно ближайших перспектив. Говорил именно о том, что Нью-Йорк, Вашингтон, Брюссель, Париж непосредственно финансируют, платят, оплачивают проект, который называется у них «Незалежное». Говорил о том, что армия – это есть частная компания НАТО. И, конечно, огромная трагедия, что насильственно туда уже берут и безруких, и чуть ли не женщин, и Гитлер-Югент. Прямо все более и более политика Владимира Зеленского напоминает политику Адольфа Гитлера в 1944-1945 году. Трагедия ужасная. Именно заключается она в том, что часть нашего народа, присягнув Европе, живут Америка с Европой, вот, поверив в евроинтеграцию, продалась эта вот приграничная часть империи, отдала свое первородство, свое, ну, девство там уже не было, свою честь отдала распутному мужчине, который называется коллективный Запад, а он ее теперь бросил. Ну, не будем о политике. А при чем здесь украинский язык? Он, конечно, украинский язык порождение 19-го столетия, но воевать сегодня с колядками – это придурь и невежество, и квасной патриотизм. Предназначением человека у древних отцов считалось сработничество Господу. А в последние века его заменили на покаяние и смирение. В чем же смысл покаяния и смирения, если человек не исполняет главного предназначения, замысла Творца? Вы знаете, когда я слышу такие разговоры в духе протоиерея Александра Шмемана, маститого богослова русского зарубежья, о том, что блестящий апостольский век с его харизмой, с его вдохновением, с его богопознанием, затем был закован, зашорен в мундир святоотеческой монашеской дисциплины, с покаянием, смирением, то немножко это пахнет кочетковщиной, то есть модернизмом и отсутствием духовной культуры. Смирение – это риза божества, слова святого Иоанна Лествичника, это, простите, VI век. Тот, кто смиряет себя, будет вознесен, а это уже сам Христос и его притча о садившихся на званой вечере, кто поближе к хозяину, кто подальше. Бог гордым противится, а смиренным, смиренным дает благодать. И это Новый Завет. Смирился я, и спас меня Господь, это 1000 лет до Рождества Христова. О каком соработничестве с всемогущим, всепремудрым, вселюбящим Небесным Отцом можно говорить, если ты прежде не познал слово богоносных отцов? Измилитесь Господу в жерновах смирения, да будете ему как хлеб сладкий. Как ты, не стяжав смирения, бороться за которое, по слову Тарца Силуана, 20 век, нужно всю жизнь, можешь быть тем осликом, на которого воссев Господь вошел в Иерусалим. Если Авраам говорил: «Я прах и пепел», Давид говорил: «Я червь, а не человек», Иоанн Креститель говорил: «Я недостоин развязать обуви твоей». Если так смирялись богоносные отцы, то о каком соработничестве говоришь ты, гордый человек? Это из Федора Михайловича Достоевского: «Смирись, гордый человек». Если ты не изработал покаянной, молитвенной, трезвеннической жизнью вот этот небесный хлеб смирения, привлекающий божественную благодать, соработничество возможно только тогда, когда стал кисточкой в Божьих руках. Когда ты стал ноликом, отец Иоанн Кронштадтский говорит: «Я хочу быть ноликом, хочу быть точечкой одной, чтобы меня не было, а только Бог заполнял мою жизнь и действовал через меня во славу имени своего святого». Так что соработничество – это чудесно, синергия, но основа соработничества – это опытное смирение. И путь к смирению – покаяние. А покаяние – это стяжание внимательной молитвы, о чем мы говорили подробно 15 минут тому назад. Люди до воцерковления многие прошли через оккультизм. Рерих, Блаватская, Леви. Перевоплощение души. Скажите, пожалуйста, последствия остаются ли после покаяния и вхождения в лоно церкви? В зависимости от того, как глубоко ты залез в этот дремучий бериндеев лес. Если просто накапливал литературу, я помню, у моей мамы такая литература накопилась в диване, открываете диван, и там самоздатовские вот эти все пособия. Я их как-то все вынес в помойку, буквально вынес в помойку, разорвал, все бросил в мусорный контейнер, и все забылось. Но если человек уже практиковал, если он левитировал, то есть вступил в прямое общение с бесами, то, конечно, демоны еще долго будут драть его шкуру, покуда человек совершенно не очистится от токсинов гордыни. Они оставляют в уме такие болезненные следы, наподобие одержимости, когда человек испытывает невыразимую тяжесть, угнетение, быть адептом демонов, ну как, например, Ванга, это значит страшно мучиться. Она очень мучилась от воздействия на нее легиона демонов. И поэтому в зависимости от того, насколько ты повредил свой ум и свое сердце бесообщением, находится твой покаянный подвиг после уверования во Христа и покаяния. Дай Бог. Через лоно Матери Церкви, через благодать таинств, открестившись от этих идейных блужданий, выйти на простор речной волны смирения, покаяния, призвание имени Христа, благодарение и, конечно, целостности православного миросозерцания. А что о детях можно сказать, если они подверглись невольно, к экстрасенсу водили, к чумаку, к Шпировскому? Если ребенок просто без вины виноватый, то, безусловно, благодать бережет. Детей воздействие не такое вредоносное, как у чудика полуинтеллигента, который сам в это болото залез, сам искал такой возможности. Ну, поисповедаться всегда уже в сознательном возрасте будет важно, что там подсаживали тебя к спиритическому столу, где блюдечки вертели или водили к какой-нибудь вангующей экстрасенсорной даме. Или еще что-то такое было нехорошее. Есть темы, по которым невозможно увязать логику и веры. Господа, логика – это штангенциркуль и транспортир, которые совершенно могут быть бесполезны при входе в Царство Небесное, где написано смирение, благодарение, молитва и любовь. Есть профессора богословия, которые говорят, ну это же нелогично, ну вот как это может быть, что рождающийся младенец каким-то образом разделяет ответственность за грехопадение Адама, точнее, последствия этого грехопадения лежат на младенце, и он поэтому должен быть крещен. Вот, он не совершал лично никакого греха. Где логика? Греха он не совершал, однако он рождается отчужденным от вечной жизни во Христе. Где логика? Господа, логика – это орудие падшего нашего сознания, падшего состояния рассудка. И церковь отнюдь не строит на логических правилах, тезис, антитезис, силлогизм какой-либо, свое богооткровенное учение. Но это богооткровенное учение, то, что Бог открывает о себе самом, не вмещается в наш понятийный на основах логики действующий аппарат. Можно сломать себе ум, если вы будете искать только логику относительно того, как невместимый Бог может вместиться в утробе девы, каким образом божество и человечество во Христе соединяются, так что и божество не умаляется, и человеческая природа не исчезает. Но не раздельно, не слиянно, неразлучно, неизменно. Два естества, невидимое и видимое, бесконечное и конечное, вещественное и невещественное, вот они соединены. Поэтому вы с вашей логикой будьте очень осторожны и не смущайтесь, если не до всего допетриваете. в тайне жизни, даже судьба человеческая не умещает в логические умозаключения, если рассматривать эту судьбу безотносительно к вечности, не рассматривать как проекцию вечной жизни. Вот в чем ошибка ваша заключается, что вы в эту систему координат помещаете в пространстве времени, и вам все кажется несправедливо, невыносимо, и вы уже готовы Господа Бога обвинять, укорять, может быть, в том, что Он так все устроил несовершенным образом. Почему? Как? И Иоанн Златоустый говорит: возлюбленный, когда ты начинаешь размышлять о делах Божьих, прежде всего откажись от этих вопросов. Как, почему и за что, и как долго. Но лучше благоговей пред непостижимостью божества. Склони свою голову, горшочек-то мой, перед горшечником. Знай, что Бог благ, Бог есть любовь, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И поэтому все, что он промышляет относительно человека, всегда достойно и нравственно, и свято, и не подлежит никакому сомнению. Верь в это, и веруй, спасешься, а будешь ломать свой мозг, то, знаете, не ручаюсь, что у вас сохранится здравый аппарат мышления. Карамазовские вопросы. Дорогие мои, давайте стяжевать благодать Святого Духа, давайте очищать наш ум от помыслов, от власти образов, сердце от власти нечистых помышлений. Давайте украшать нашу природу смирением, кротостью, чистотой, благодарением. Давайте всецело вверять себя Господу и услышим Его слова. Умолкни со своими вопросами, перестань, не бойся, только веруй. Исповедайтесь Господи, яко благ, яко век милость Его. Господь нам все откроет, тайны своего проведения и пути своего промышления. Но кому откроет? На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих? Вы что, Антоний Великий, которому, несмотря на его просвещенность, сказал Бог: Антоний, судьбы Божьи непостижимы для человека, человек не может их вместить в себя. Исследование их дотошным, вот таким вот умом, душевредно, внимай себе, то есть доверяй Господу, следи за собой. Перестань думать, что ты предназначен проклятые карамазовские вопросы разрешать. Враг тебе подкинет и с ума тебя сведет. Не дай Господь. Бог велит всех любить, уступать. Но в реальности так не проживешь, шепчет мне кто-то. Дорогие друзья, давайте будем помнить, как прельстилась Ева. Она стала слушать змея, отойдя от Адама. Они же были сиамскими близнецами. Два лица в едином существе. Каким-то образом она отошла от своего руководителя и друга. Она перестала обращаться к Господу словами: «Отец мой небесный, вразуми меня, настави меня». И стала общаться тет-а-тет, визави, с врагом рода человеческого. Отошла от Евы благодать, и он ее охмурил и боял, и довел до таких страшных последствий. Последствия, собственно, были какие? Ожесточение против Бога, богохульное настроение, нераскаянность, гордость, отчаяние. Давайте мы все-таки не будем идти по этому пути, но будем идти по пути Пречистой Девы Марии, которая даже с великой осторожностью воспринимала беседу с ангелами, с архангелом Гавриилом, архангелом, стоящим пред лицем Господа, сказал: «Как сие, Господи, может быть? Я же мужа не знаю». И так как святая Мария всегда пребывала в молитвенном собеседовании с Небесным Отцом, то тот ее тотчас успокоил и вразумил: «Устами же архангела Дух Святой неизреченным образом осенит тебя, и сила Вышнего осенит тебя, Дух найдет на тебя, поэтому и рождаемое свято, святое, без участия похоти, без участия плоти, наречется Богом живым». И поэтому, дорогие друзья, давайте снимать напряжение многих вопросов из стрессов и ступора, возвращаясь к младенческому припаданию к Спасителю Иисусе Христе, вразуми, настави. Не хочу, Господи, разрешения никаких головоломок. Только одного жаждет моя душа – быть в союзе с Тобою, питаться Тобою, освящаться Тобою, чтобы Ты пребывал во мне, недостойным и грешным, Своей благодатью, чтобы Ты даровал мне мир свой, тишину, покой свой, все остальное второстепенное, все философские опории, энигмы, загадки, все пазлы, все это для профессоров богословия, пусть они там мучаются в своих конференциях. А мне, Господи, лишь бы сидеть вот как зайчик под елочкой в тишине и радоваться о том, что светит солнышко, и Ты обнимаешь нас, своих детей, божественными дланями, как сказано, души праведных, то есть покающихся грешников, в руце Божьей. Вы для меня слишком умные, я не могу с вами эту карамазовщину разрешать. Я уровень школьный учитель, простите, начальной школы и средний возраст. Как перенастроить упрямый ум и сжить мучительную идею, что все люди конкуренты за место под солнцем? Читайте Евангелие по главе в день. По главе в день. Читайте Евангелие от Иоанна Богослова. Я лоза, а вы ветви. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Читайте послания апостольские. Снисходите друг к другу с нежностью. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных. Не лгите друг другу, вы братья друг другу. Храните единство духа в союзе мира. Такое впечатление, что вы не читаете Евангелие. Как изжить устойчивое представление, что ближние – это конкуренты за место под солнцем? Вы что, Заратустру, что ли, читаете? Тропами Заратустры? На ночь глядя. Давайте все-таки питать свой ум. Старца Силуана читайте. Записки старца Силуана. Ну? Эпоха просвещения на Руси. Допетровская Русь. Неужели она темна и не образована? Что можно сказать о современных этических понятиях? Отменили смертную казнь, а вот с 55 года более 100 миллионов абортов. Эпоха просвещения – это эпоха жадного исследования земного мира, о чем мы говорили. При охлаждении интереса к богопознанию, богообщению. Эпоха просвещения – это увлеченность физикой. Ньютон, кстати, был верующий человек, конечно. Когда люди меньше стали заниматься тайнами сердца своего, но опьяненные тайной мироздания, они всю свою активность направили на изучение земных законов, и это их немножко людей помрачило, и достигнув немалых успехов, они в отношении богопознания часто находились на таком уровне старшей группы детского сада. Хотя, конечно, не будем умалять этого гнозиса, то есть исследования земного, эмпирики земной реальности, и, конечно, ученые были некоторые, и жившие во Христе глубоко, да и сами они были клириками. Вот. Что касается советского времени, безбожия, то вот эти 100 миллионов голов младенцев говорит само за себя. Экуменизм, заблуждение о том, что есть три равных религии, восходящих к Аврааму: иудаизм, мусульманство и христианство. Это, конечно, ересь, потому что не чтущий сына не чтит и отца. Не знающий сына не знает и отца. Ненавидящий сына ненавидит и отца. Авраам не признает своими детьми, потомками, последователями тех людей, живших после него, которые не любили Иисуса Христа. Слыхали вчера в Израиле предложение в кнехт внесено наказывать тюремным заключением всякого человека, который будет говорить об Иисусе Христе. Для них это невозможное словосочетание «Иисус, Мессия». И проповедовать Евангелие. Израиль современный превращается в такую антихристианскую диктатуру, жесточайшее преследование, так сказать, предлагается христиан. Ну, а то, что в политической сфере творится в этом военном конфликте с палестинцами, сейчас уже весь мир разочарован в Израиле как в демократическом государстве. До последнего ли издыхания вести борьбу по очищению ума от ложных понятий? Вы знаете, дыхнет дух и потекут воды. Конечно, апостол Павел говорит о том, что за долгое время христианин достигает очищения чувств, так что становится способен к богопознанию, богообщению. Но опыт церкви свидетельствует, и святые церкви свидетельствуют, что они, угодники Божии, шедшие узким путем, вкушали уже в этой жизни очищение, просвещение и освящение, и еще успели послужить ближним, став маленькими солнышками, теми, кто, подобно Григорию Богослову или блаженной Матронушке, или Иоанну Кронштадтскому, были светочами, достигши полного успеха в отношении очищения ума. И удел христианства тоже ересь, потому что христианство обнимает и Ветхий, и Новый Завет. Святой Авраам был христианином, он верил в грядущего Христа. Так, и поэтому церковь ограждает себя канонами апостольскими, которые запрещают нам иметь какое бы то ни было духовное общение с талмудическими иудеями, главным догматом для которых является непринятие Иисуса Христа, непринятие Иисуса, непризнание Его Христом. Вот, о чем подробно писали Иоанн Златоуст, в том числе в своих трех словах об иудеях. И это не касается социального контекста. Вы знаете, что в нашей стране есть закреплено конституции место для основных религий, там мусульманство, иудейство, христианство. Мы дружно созидаем наше Отечество, защищаем его, любим его. Вот. Я сейчас говорю о другом духовном аспекте, который нам, христианам, как учит еще преподобный Феодосий Киево-Печерский, запрещает ставить на одну плоскость нашу богооткровенную, благодарную и спасающую нас веру с теми религиями, которые имеют в себе гранулы истины, но которые, увы, погрешают в главном, отказывают Иисусу Христу в божестве, не признают его Сыном Божьим. Дорогие друзья, позвольте мне завершить наши с вами сегодняшние студии. Мне кажется, все уже немножко утомились. Я поздравляю вас с грядущим предпраздником. Мы с вами встретимся в канун Христова Рождества. Последите, пожалуйста, внимательно. Может быть, это будет немножко пораньше наша конференция. Не в 9 часов, а, предположим, в 7 часов. Правда, будет неплохо. Или, по крайней мере, в 8 часов. Я думаю, что объявление мы в начале недели уже распространим, чтобы никто не был огорчен, что он пропустит прямой эфир. Я благодарю вас за внимание, за нашу техническую службу. Храни вас, Господи. Матушка Ирина, ждите на пироги после первого числа.